Наталья Краснова, «Тысяча и одна ночь без секса», «Черная книга», «Чем занималась я, пока вы занимались сексом», читает автор. Введение. Вы держите в руках вторую часть моей книги, в которой я, как неадекватная Шахерезада, продолжаю отвечать на самые популярные женские и мужские вопросы. В «Черной книге» я собрала ваши письма, сообщения и СМС, которые вы мне присылали ночью. Да, они отличаются от дневных. Ночью человек откровеннее, беззащитнее и, как оказывается, общительнее, чем днем. Веселые и дерзкие вопросы мне чаще всего задают днем. Трогательные, гневные и сверхэмоциональные письма я получаю ночью. Например, такие. «Я, когда прочитал вашу книгу, сразу понял, что у вас недотрах. Когда вы поймете, что без секса люди тупеют и превращаются в обезьян?» Макс, 34 года. Есть ощущение, что, следуя этой теории, у Макса секса не было вообще никогда. Потому что так отупеть за 34 года редко кому удавалось. Я несколько раз перечитала его сообщения, мысленно обратилась к Дарвину, но даже сам Чарльз не смог мне объяснить, каким образом отсутствие сексуальных утех запускает колесо эволюции в обратную сторону. Люди без секса превращаются в обезьян. Получается, секс сделал из обезьяны человека, а не труд? Труд тут ни при чем. Наверное, у Макса и пословицы, и поговорки более актуальные. Типа «терпение и секс – все перетрут». Или «без секса не выловишь и рыбку из пруда». Я прям представила Макса, который на первомайские праздники идет с красивым плакатом «Мир, секс, май». И в отделе кадров ему радостно вручают не трудовую, а сексуальную книжку. Да, ночью люди откровеннее. Вот еще одно сообщение, которое я получила поздно вечером, когда уже уложила детей спать и тихо попивала горячий чай на кухне, уютно завернувшись в пуховое одеяло. «Отсутствие секса, чтобы вы знали, Наталья, делает из нормальной женщины такую, как вы, злую и закомплексованную бабу, которая только и может что лаять на всех, потому что у тебя нет секса. Почему такие, как мы, счастливые жены и матери, должны читать весь этот бред, который вы пишете? Убейтесь об стену!» Ира, 29 лет. Знаете, если секс делает из женщин таких счастливых людей, как Ира, то я не особо хочу становиться настолько счастливой женой и матерью. Наталья, я прочитала вашу первую книгу. Спасибо вам, я так давно не смеялась над собой и своей жизнью. Не знаю, почему люди думают, что вы пишете советы. Я вижу просто легкое чтиво для адекватных людей. Хотя нет, кое-что я усвоила. Хочу научиться так же легко и с юмором относиться и к людям, и к ситуациям, и к себе. Настя, 31 год. Поэтому, если нужны советы, это вам к великому и ужасному Дейлу Карнеги. Столько лет прошло, а его бестселлер «Как перестать беспокоиться и начать жить» не перестает быть популярным. А если нужно посмеяться над жизнью других людей, в том числе и над моей, то слушайте эту аудиокнигу. Я соврала, в этой книге есть советы психологов. Они располагаются в конце каждой главы и снимают с меня ответственность быть умной тетенькой. Потому что я была разной – глупой, грубой, веселой, несчастной, влюбленной, с разбитым сердцем, замужней, разведенкой с детьми. Я была разной, но умной я не была никогда. Наверное, это меня объединяет с девушками и женщинами всего мира. Я сначала чувствовала, а уже потом думала. А иногда сначала чувствовала, а потом опять чувствовала. В общем, всем девочкам от 13 до 93 лет я посвящаю эту книгу. Приятного прослушивания. Есть ли жизнь после развода? Давно уже хочу развестись с мужем. У нас с ним 4-летняя дочь, но страх неизвестности останавливает. Кажется, что лучше подождать, потерпеть. Но не настолько уж он противный, в конце концов. Может, лучше развестись, когда дочери исполнится 14? Просто это еще 10 лет жить с нелюбимым человеком, как бы. Расскажите, есть ли жизнь после развода? Я по вам вижу, что есть, но хотелось бы подробностей. К чему быть готовой? Алла, 32 года. разводу как к смерти. Фиг приготовишься. Безусловно, ты можешь читать соответствующую литературу, посещать тренинги по принятию смерти, копить на свои похороны, но подготовиться к смерти нельзя. С разводом та же история. Я выросла в полной семье. Более того, никто из ближайших родственников никогда не разводился. Поэтому, поставив свой автограф в ЗАГСе, я была уверена, что это вместе и навсегда. Через пару лет это вместе и навсегда трансформировалось во вместе, но вряд ли навсегда. А потом трансформировалось в не вместе и навсегда. В моем случае развод не был как гром среди ясного неба. Я сама начала просить развод, читать статьи о разводе, узнавать, какие документы нужны, чтобы подать заявление. Лекции психологов, как пережить развод, слушала. Специально громко слушала, чтобы муж, который целыми днями смотрел сериалы в соседней комнате, тоже слушал. А потом мы развелись. Казалось бы, баба сама попросила о разводе, баба получила развод, баба должна облегченно вздохнуть и начать жить и радоваться. Но тогда это была бы не баба, а мужик. Я страдала после развода еще 2 года. Жизнь после развода катастрофически похожа на жизнь после смерти в древнегреческом эпосе. Сначала ты попадаешь к лодочнику Харону, который за деньги, госпошлиной и все такое, переправляет тебя на ту сторону. А вот на той стороне начинается самое веселое. И сейчас я познакомлю вас с языческими чудовищами, которые ждут вас по ту сторону развода. Товарищи, друзья! Не надо удивляться, что после вашего с мужем развода начинается банальный дележ друзей. Как на войне раздел союзников. Кто-то примкнет к вам, кто-то к нему. Кто-то воздержится, поэтому попадет в немилость к обеим сторонам. Да, это детский сад. И будьте к этому детскому саду готовы, чтобы вашей свекрови не пришлось выслушивать детский лепет на тему «Тамара Аскольдовна, а вот Саша мне письку показал на санчасе и сказал, что вот такой вот болт он клал на наши с ним отношения». После развода друзей у тебя станет меньше. Я, например, перестала общаться с Юлькой. И вовсе не потому, что она встала на сторону моего бывшего мужа. Наоборот, Юлька бульдожьей хваткой вцепилась в тему развода, ощерилась и громче всех лаяла в сторону моего бывшего. Каждая наша встреча с Юлькой начиналась с ее сердобольного «Но он хоть с детьми-то видится» и заканчивалась чем-то вроде «Давай я закажу КамАЗ навоза, и он выгрузит все это прямо ему на машину». Стало очевидно, что забыть бывшего я смогу, только расставшись со всеми друзьями, которые напоминали мне о моем первом браке. Даже если эти друзья на моей стороне. Тем более, если на моей. Кстати, согласно исследованиям социологов, после развода обычно человек теряет в среднем 8 друзей. Это неизбежно. Госпожа уборка. Как только я осознала, что мой брак пошел на дно, как пресловутый «Титаник» с симфоническим оркестром и Ди Каприо на борту, я вместо унылой апатии почему-то впала в бешеную истерику. Многие женщины после того, как их муж уходит, просто сидят и смотрят в стену. Я тоже немного посидела, посмотрела в стену, но, увидев обшарпанные обои, решила срочно начать незамедлительный ремонт. Как будто новая квартира не будет напоминать мне о прежних отношениях. Я ободрала все обои, выбросила шторы, вынесла на помойку старые вещи, свои и бывшего мужа. Когда я вышла в третий раз с огромной охапкой одежды, я заметила, что пронырливые бомжи уже порылись в моих вещах и забрали мой бархатный зеленый плащ и бесформенные вязаные кофты, но не тронули развешанные по мусорным бакам вещи бывшего. «Ага», — ликовала я, — «а муж мне говорил, что я некрасиво одеваюсь, а вот и нет». Мои вещи понравились кому-то больше, чем его шматье. Через 2 минуты я уже сидела во дворе на железных качелях и плакала от осознания того, что мои вещи оценили только бомжи. И скоро я сама, наверное, стану бомжом и буду носить свои же вещи, подобранные с помойки. После развода хочется все глобально изменить. Кто-то ограничивается стрижкой каре, кто-то ремонтом, кто-то сменой работы, кто-то продает все и уезжает жить в другую страну. Мне хватило ремонта. Но лучше бы я сделала каре. Вышло бы намного дешевле. И тут мы подходим к еще одному пункту. Мадам депрессия. Первый месяц был самый сложный. Хотелось реветь по каждому поводу. Нашла старый носок бывшего мужа, прилипший к центрифуге. Повод пореветь. Пожарила картошку на ночь, вспомнила, как он ненавидел все, что я готовлю. Повод пореветь. В школе на родительском собрании сказали, что на следующей неделе будет день папы. Повод впасть в затяжную депрессию. На второй месяц я нашла под ванной старые духи бывшего мужа. Понюхала, поморщилась, вспомнила, как блевала с этого запаха во время беременности, выбросила духи, вспомнила, что мне нравятся другие запахи мужских духов, неожиданно порадовалась. Депрессия стала уходить на второй план, а на первый план вышел месье промискуитет. Я мысленно составила список всех мужчин, с которыми мне запрещал общаться муж. После чего в социальных сетях нарочито показушно выложила какой-то трагический пост с черно-белой фотографией и подписью «Ну вот и побыла замужем». И годы жизни нашего брака под фото, как на надгробной плите. В этот же вечер мне позвонил Макс. Макс был из этого списка. Из списка запрещенных мужчин. Это как список запрещенных продуктов, который выдает тебе врач после гемокода. И ты с удивлением произносишь: «И картошку тоже нельзя?» Категорически нет. «И огурцы?» «И огурцы. Ну, кроме одного вот этого вот огурца. Остальные виды огурцов нельзя», — сурово говорит врач. «Иначе вас разнесет». И ты понимаешь, что на всю оставшуюся жизнь будешь сидеть на одном единственном огурце. Запрещенный список составляет врач и требует от тебя не тащить в рот те продукты, которые указаны в этом злополучном списке. Только врач, в отличие от мужа, не читает твои переписки, не следит за тобой на вечеринках, не спрашивает подозрительно: «А что это за колбасное изделие? Ты его ела?» Врач не уходит с горя в запой, если ты просто понюхала что-то из запрещенного списка. Так вот, Макс позвонил в тот же вечер. «Я сейчас глянул твой пост», — нерешительно начал Макс. «Ты развелась с мужем?» «Да». «Блин, круть!» «Это... выходи». «Блин, Макс, я от этого развода еще не отошла еще. Я не могу так сразу. Мы даже с тобой не целовались, в конце концов». «Да я не про замуж, Краснова, из подъезда выходи». Шел снег. Макс стоял под козырьком подъезда в каком-то бесформенном пуховике с пучком еловых веток в руке. Я не нашел ночью цветов. Я бы принес цветы, клянусь, но я не нашел. Я веток еловых на помойке подобрал. Ну, кто-то выбросил после Нового года, наверное. Я не знаю, почему я это сделала. Может быть, потому что вокруг царило новогоднее настроение. Может быть, потому что Макс так обаятельно улыбался. Может быть, потому что я всегда хотела поцеловать Макса, но раньше эти чертовы семейные узы запрещали мне даже близко подойти к нему. Может быть, потому что Макс сам притянул меня к себе и впился своими теплыми губами в мои. Потом мы целовались в лифте. Потом на лестничном пролете 9-го этажа. Потом был секс около мусоропровода. От мусоропровода пахло протухшим оливье, от пальцев Макса еловыми ветками, а от меня счастьем. Стало ли мне легче после этого случая? Да, стало. После этого случая фраза, сказанная бывшим мужем на прощание: «Да кому ты нужна, ты себя-то видела?» перестала сидеть такой болезненной занозой в моем воспаленном эго. Что говорят психологи? После окончания бракоразводного процесса кажется, что жизнь — это поле боя, на котором недавно происходили военные действия. Особенно тяжело, если дети уже выросли, а юность осталась позади. Привычный мир рухнул, и что построить на его месте, неясно. Главное — не уходите в запой или в очередные отношения. Поменяйте внешность. Лучше найдите новое хобби. Ведите активный образ жизни, займитесь тем, что приносит радость и повышает самооценку. Что говорю я? Как по мне, секс — это и есть новое занятие, которое приносит радость и неслабо поднимает самооценку. Но вы меня не слушаете, я же дура. Слушайте умных психологов. Иногда развод — это как вовремя сделанная операция. Либо ты ампутируешь опухоль, либо она сожрет тебя целиком. Если вдруг эту аудиокнигу слушает мой бывший муж, опухоль — это я. Такая метафора. Я опухоль, а ты похухоль. Как стать известной? Вот вы, Наталья, стали внезапно популярной, вам просто повезло. Но, по сути, вы занимаетесь какой-то ерундой. Быть блогером или стендапером реально каждый дебил сможет. Не всем так везет в карьере. Я вот уже второй год записываю блог на YouTube, но известной я еще не стала. Видимо, везет не всем. Лера, 20 лет. Просто повезло. Просто повезло человеку, который купил билет на «Титаник» в 1912 году, но опоздал на пароход. Просто повезло Гитлеру в 1944 году, когда на него в очередной раз было подготовлено покушение. Начальник штаба резерва Клаус фон Штауфенберг, думается, человек умный и аккуратный, хотел совершить покушение прямо во время совещания у фюрера. Клаус, как ни в чем не бывало, пришел на совещание с портфелем. В портфеле была бомба. Как его пропустили на КПП, остается загадкой. Возможно, он как-то весело пошутил, типа «Обыскать портфель хотите? А что вы там надеетесь найти? Бомбу, что ли?» Возможно, вокруг все рассмеялись и пропустили Клауса на совещание. И вот радостный Клаус, почти как Санта, но Штауфенберг, оставляет подарочный портфель с бомбой прямо около Адольфа и радостно улетает в Берлин, чтобы сообщить всем о смерти фюрера. Что было дальше, наверное, бывает только в шпионских фильмах про мистера Бина. Портфель жутко мешал всем, поэтому его задвинули под массивный стол, который и спас жизнь Адольфу. Итого, 4 убитых офицера, 18 раненых и небольшое сотрясение мозга у Адольфа Гитлера. Вот это называется повезло. А когда ты 20 лет пишешь статьи, сериалы, скетчи, рекламные ролики, сценарии и вдруг нечаянно становишься знаменитой, это называется не повезло. Это называется ты везла, везла и сама довезла себя до этой вершины эпистолярного жанра. Ой, но Наталья, но вы ведь не учились на журналиста, не оканчивали театральных вузов. Это везение и фарт, что вы стали известной, сказал во время интервью журналист какого-то печатного издания и вопросительно уставился на меня. В ответ я уставилась на него, искренне веря, что по моим глазам он сейчас прочтет, что я нахожу его дураком и плохим журналистом. Но он не прочитал, потому что он был дураком и плохим журналистом. Да, я не училась в вузе на журналиста 5 лет. Да, это правда. Вместо этого 20 лет кряду я писала тексты различного уровня сложности. От незамысловатых и легких монологов Петросяну до сложных мотивирующих монологов президенту энергоснабжающей компании. 20 лет обучения в школе под названием «Жизнь» — это самое лучшее образование, которое вы можете получить, если уж говорить честно. Это не так просто, как в школе или в университете. В муниципальном общеобразовательном учреждении «Жизнь» вас не будут тянуть за уши, лишь бы общая успеваемость по школе не страдала. В муниципальном общественном учреждении «Жизнь» вы остаетесь на 2-й год каждый раз, если не сдали экзамен. Мое повезло началось в 1998 году. Мне было 18 лет, когда мой друг и сокурсник Кирилл вдруг сказал: «А пойдем в КВН?» И мы пошли в сборную педагогического университета, чтобы стать звездами. Только звездами разного характера. Кириллу больше нравилось выступать на сцене, а мне писать смешные или уж какие там получались тексты для выступлений. Конечно, я пробовала выходить на сцену с какой-нибудь миниатюрой или номером, но выглядела так жалко и неуверенно, что вскоре оставила эту идею. В какой-то момент я поняла, что для того, чтобы выйти на сцену, мне просто нужно написать какой-нибудь женский монолог или номер под себя. И я написала. На репетиции я вышла на сцену, сыграла все шутки, и никто не засмеялся. А капитан команды сморщил капитанское лицо. Я бы сказала, нахмурил, но он реально сморщил, как будто ему было неприятно все это видеть. И сказал: «Наташ, у тебя определенно талант. Талант писать смешные шутки. И играть их максимально не смешно». А потом он повернулся к остальной команде и решительно сказал: «Номер-то реально хороший, надо сделать новый набор девочек в команду». «Не надо», — хотела сказать я, но не сказала. «Нам нужны яркие, красивые, поющие, танцующие, уверенные девчонки», — продолжал уничтожать мою самооценку капитан. «Не нужны, я уверенная», — хотела крикнуть я, но застеснялась. «В конце недели кастинг сделаем по всем факультетам, выберем актрис. Наташ, напишешь реприз для кастинга?» «Окей, без проблем, напишу». Не хотела говорить я, но сказала. Все годы обучения в университете я была серой мышью. Про таких снимают фильмы для подростков, типа «История Золушки» или «Еще одна история Золушки» или «Еще одна после той, еще одной история о Золушке» или фильмы Мы клянемся, это последняя история о Золушке, больше мы не будем снимать. И история о Золушке 17. Это мои любимые фильмы. Потому что в конце всех этих фильмов девочка-аутсайдер вдруг снимает очки, распускает волосы, и все окружающие невероятно удивляются. «Вау, кто же эта красотка?»